пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, конечно, в разгар учебного процесса мы часто говорим о нагрузке, которая ложится и на детей, и на родителей, но как-то вот мало внимания, мне кажется, мы уделяем учителям, а ведь именно они влияют на восприятие материала ребенком, видят его даже больше, чем мама с папой, и знают о нем зачастую тоже гораздо больше, и могут и воспитывать, и формировать личность, и дух, и характер. Но обладает ли сегодня преподаватель достаточным уровнем того самого авторитета? Не мешают ли ему сами родители в этом процессе, сводя роль педагога к такой, знаете, сервисной функции поставщика услуг? Поговорим сегодня о конфликтах, построении правильных отношений между детьми, учителями и родителями детей. Пишите ваши вопросы, может быть, конкретные ситуации. Будем с ними разбираться. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот есть какое-то ощущение, что детоцентрированное общество, желание окружить свое чадо максимальной заботой от всего оградить, привело как раз к тому, что вместо учителя с большой буквы, да, мы вот как раз педагога воспринимаем, ну, практически как буквальный перевод с греческого, да, это вот раб, который был приставлен к детям и, значит, должен был там заботиться и оберегать. Как так получилось? Вот в этот момент что произошло? Это, может быть, низкие зарплаты учителей в какой-то момент так повлияли на наше восприятие? Ну, я имею в виду восприятие родителей, восприятие общества. Может быть, уровень подготовки специалистов, которые приходят работать в школу? Или, не знаю, может быть, психологи из соцсетей, которые что-то не то советуют, да? И говорят о том, что любая нагрузка – это токсично, никто не должен давить и так далее. Что произошло? Почему столько претензий к учителям?
Опять хочется начать так далеко с исторических событий, которые произошли там 30-40 лет назад, да, когда мы перестали быть единым государством, империей, где как раз чтились вот эти роли учителей в рамках наставничества. Да, учитель – это должен был быть авторитетный старший, к которому бежали за помощью, за советом, которого приглашали на свадьбу, которого боялись. Вот этого гнева учительского я прямо сейчас даже вспоминаю о том, насколько нам было это трепетно и важно.
Но здесь даже ведь да. не в возрасте, да? Вот
вообще
это старший. Потому что когда смотришь советские фильмы, там, в принципе, и молодые учителя да, да, перед ними был трепет.
Доживем до понедельника. Да, вспомните вот эта милая, прекрасная героиня Ирины Печерниковой.
Вот я про нее сейчас так да. раз и говорю.
Ну, за время известных исторических коллапсов, которые претерпело наше общество, да, и мы много потеряли ценностей, много потеряли ментальных каких-то приоритетов, учителя тоже пошли, что называется, в разнос. Если говорить сегодня о роли учителя в современной школе, вы вначале, предвосхищая нашу тему, сказали слово, с которым я вынуждена согласиться. Учитель как персонал обслуживания, да, учитель, с которого спрашивают функцию. Но ведь во все времена учитель школы, он всегда был ассоциирован с таким почетным словом, как педагогика. Педагогика – это определенный запас, огромный совершенно пласт знаний, навыков,
ответственности,
в которых человек не просто показывает ребенку свой предмет, а в которых человек берет на себя ответственность про его мировоззрение, про его политические взгляды, про его отношение к себе, к мирозданию. Это огромная философская нагрузка. И если мы сейчас, я вспоминаю свою школу спустя долгие лета, в моей жизни было очень большое количество учителей, я имею в виду преподаватели, ректоры, доценты, я имею в виду, когда мы уже становились осознанными учениками, когда мы платили деньги за образование, но в душе в нашей Звучит вот эта история, та самая песня «Учительница первая моя». Она заложила в нас основы человечности, гуманизма, милосердия. Учитель – это не просто предметник. Учитель – это наш воспитатель. Вы правильно, Вероника, сказали, что сегодня учителя занимают даже во временном формате большую часть жизни в судьбе ребенка, нежели родители.
Тем более они видят его вот в этом процессе учебы, а это труд, это то, что отличается от формы существования ребенка дома. Да?
Абсолютно.
Это совершенно другое, как он общается с другими детьми.
Да.
В каких-то ситуациях, в которых дома просто мы не можем смоделировать все эти ситуации. Родитель даже не может
учитель,
увидеть. Учитель,
ну, во-первых, он обладает определенными педагогическими знаниями, он обладает психологическими и психиатрическими диагностическими навыками, в которых он может прогнозировать потенциал ребенка, видеть его слабые моменты, в которых он может его как-то направлять и поддерживать. Он видит гораздо больше, чем видят родители. Родители – это такие кормильцы, это баловщики, а учитель – это тот самый ментор, который видит вашего ребенка неприкрытым, как он умеет скандалить, как умеет постоять за себя, как он умеет выживать, как он умеет грустить.
То есть нужно прислушиваться обязательно. Но знаете, вот почему мы сегодня эту тему подняли, потому что, ну, вы как никто знаете, сколько негатива кипит и в родительских чатах,
да.
И опять же к учителям родители приходят, особенно молодые родители приходят, скандалят, предъявляют претензии. И скорее здесь даже они приходят не за советом, что делать, а с претензией. Почему Васе не дали пересдать, почему двойка у Сережи. То есть если раньше, например, спрашивали с ребенка, почему у тебя двойка, то сейчас спрашивают у учителя, почему у тебя двойка. Вот у меня вопрос. А может так быть, что, ну, скажем, это родители проецируют свои какие-то страхи, которые у них были к учителям? И, может быть, вот и молодые родители, которые там в 90-е ходили в школу, там не в самый благополучный период, вот сейчас пытаются, так сказать, ну, отомстить, что ли, я не знаю.
Ну, все, на этом можем и завершить нашу сегодняшнюю дискуссию, потому что вы прям в корень смотрите. Действительно, самые тревожные родители, самые скабрезные и скандальные, самые претенциозные родители. Но сразу скажу, пусть не обижаются на меня, это родители недальновидные, стратегически, политически недальновидные, потому что, когда они идут скандалить к учителю, они должны понимать, что сейчас они отреагируют свое напряжение, свое детское, какое-то амбициозное, нереализованную обиду, много-много переживаний и эмоций, связанных с их школьной бытовухой, да, и оставить своего ребенка в заложниках учителя. Вот каждый взрослый человек, не надо быть дипломатом, не надо быть переговорщиком, медиатором, надо быть просто вменяемым человеком, осознавая, что когда ты идешь на открытый конфликт с учителем, предъявляемые претензии даже за то, что он с твоим ребенком проводит большее время, чем ты сам, ты должен брать на себя ту самую ответственность, что учитель, кроме того, что он обладает профессиональными знаниями, он еще остается нормальным живым человеком. И вы понимаете, что когда вы ушли, учитель один на один в совершенно неравных иерархических позициях остается с вашим ребенком. Чего вы от этого ожидаете? Конечно, я не намекаю ни в коей мере на то, что учитель будет пользоваться служебным положением и мстить. Но еще раз говорю, что учитель – это живой человек. Одно дело, он относится к ребенку снисходительно, доброжелательно, другое дело, у него про этого ребенка есть какой-то шлейф со стороны его родителей. Да? Это те разговоры, где от осинки не родятся апельсинки. Но каждый родитель должен понимать, что отдавая ребенка на срок 11 лет в школу, ему все-таки выгоднее ради собственного ребенка иметь хороший такой деловой сотруднический контакт с учителями. Откуда повелась эта история с букетами, с ведрами цветов? Все оттуда, это не про взятки. Ну, услышьте меня, люди, ну, не нужна взятка учителю в размере 20 ведер цветов, которые завтра он будет вместе...
Выбрасывать, да, да, еще помочь некому.
Да,
будет.
И помочь некому, это дополнительное бремя. Это история про стимуляцию человека, про благодарность, про поклон. Это нормальная совершенно история, потому что мы туда отдаем самое ценное, что у нас с вами
дети.
Есть. Это наши дети. Мы сегодня говорим как будто бы о об отношениях вот этой тройственного союза родитель, ученик и учитель. Да, это такой треугольник, в котором всегда существует напряжение, всегда существует конфликт. И мы сегодня задаем тему нашей дискуссии, как будто бы выступая адвокатами на стороне учителей, потому что я, как человек, работающий в среде педагогов, среди преподавателей, там, где преподаватель имеет дело со зрелым студентом, который уже пережил пубертат, вот эту бесиловку кошмарную, гормональные свои девиации, студент приходит все-таки к преподавателю уже с ясным пониманием, с какой-то учебной мотивацией, он вообще осознает, для чего он это делает, да? Маленький ребенок, у которого основной вид психической деятельности – игра, вот учитель, который получает вот этого семилетку, такого прекрасного, игривого, сопливого, непослушного, вот у него стоит глобальная, совершенно глобальная задача на всю его судьбу – научить ребенка учиться.
Ой, претензии от родителей посыпались, я знала. Но сейчас будем разбираться. Для этого, на самом деле, мы и принимаем все сообщения. Зачем сейчас учитель, если ребенок, когда приходит в школу, уже и сам должен все знать, и читать уже должен, и писать? Вот как раз про роль учителя. Вот. Действительно, уже все эти функции, многие функции, которые раньше, ну, назовем так функции, цинично, которые, задачи, которые выполнял учитель, действительно, и гаджеты могут, в общем-то, уже выполнять, да, и есть подготовительные кружки, но, тем не менее, вот функция учителя, наверное, действительно сейчас сводится, как вы правильно сказали, научить учиться, ничего
научить
нового,
учиться.
Ничего
да.
нового здесь мы...
Я слышу мамину боль в этом обращении, понимаю, откуда она. Я сейчас объясню всем мамам малышей, вот кто в этом году поступил в первый класс, малышей начальной школы, про что вообще идет речь, что за взыскание к начальной школе, где действительно ребенок приходит на собеседование, где он проходит некие когнитивные, игровые тесты. Про что это вообще? Иногда родители поднимают вопрос про нарушение прав ребенка и так далее. Для чего вообще это делается? Вообще вся эта селекция делается опять ради ваших детей. Для того, чтобы ребенка вы сумели подготовить, насколько это возможно, чтобы в тяжелой сегодняшней программе, она действительно непростая.
Она ускоряется, и объем этих знаний увеличивается.
Абсолютно точно. Поскольку идет ускорение, и объемы возрастают, а психика детей сегодня подранена разного рода обстоятельствами, не буду показывать пальцем, да, в каждой семье сегодня существует такой генерализованный стресс про будущее, про настоящее, про планы. Поэтому для того, чтобы ребенок поспевал за детьми вундеркиндами, за детьми с высоким IQ, в классе всегда 5% таких отличников золотых, да, которые молотят эту программу как орешки. Вот чтобы этот ребенок со среднестатистическим IQ, их больше, таких детей больше, для того, чтобы они поспевали, для того, чтобы они не комплексовали, не ранились об тех самых золотомедальных учеников с семи пядями во лбу.
Которые отклонение от нормы.
К сожалению, Вероник, да, не буду говорить, это, правда, отдельная тема. Ну, часто такое случается, да, дети вундеркинды, это, в общем, пациенты психологов, но бывает по-разному. Бывает просто он талантище такой. Но, тем не менее, для того, чтобы ребенок со средним IQ не чувствовал на этом опережении свою ущербность. Это делается, опять же, для того, чтобы сохранить психоэмоциональный стабильный статус ребенка, чтобы он не расхотел учиться.
Здесь еще очень важный момент. Вот мы как раз затронули, скажем, некие отклонения от нормы. Когда я разговариваю с учителями, там боль такая, что бывает, что в процессе учебного года выясняется, не в первом классе даже, там, может быть, когда уже начинается средняя школа, что возникают подозрения на некие особенности в развитии у ребенка, что,
да.
возможно, самая лучшая школа там, с техническим уклоном или, наоборот, с гуманитарным, возможно, не подходит.
Да.
Возможно, нужно снизить нагрузку конкретно этому ребенку.
Да.
И учитель не знает, какими словами это сказать родителю, потому что родитель, во-первых, не хочет слышать, родитель не хочет слышать даже какие-то претензии о том, что ребенок ленится. Ребенок, у которого нет никаких отклонений, нет никаких особенностей, скажем так, да, в принципе, учителя не знают, как подобрать сейчас слова и с родителями разговаривать о проблемах, потому что сразу начинаются претензии, жалобы, вплоть до администрации, да, и так далее, и так далее.
Но здесь я хочу вас утешить, потому что в большинстве своем все-таки, чтобы мы сейчас, чтобы после нашей дискуссии не сложилось мнение, что родители уж такие непробиваемые, маниакально защищающие, там, огораживающие своих детей, конечно, 90% родителей благодарны учителям, потому что учителя свое мнение выдают с позиции экспертности. Они лучше, правда, разбираются и в психике ребенка, в его направлениях, в его каких-то склонностях, да, и если учитель в течение года-двух видит, что ребенок в гуманитарном классе сидит не на своем месте, а целый день решает какие-то ребусы, и у него математика отскакивает от зубов, совершенно нормально, что он приходит к родителям как к союзникам и говорит: ребята, давайте мы перенаправим его ресурс в нужное русло. В общем, если говорить глобально, родители таким учителям благодарны, родители счастливы услышать от учителя какие-то профессиональные рекомендации. Мы сейчас говорим о каких-то частных историях. Я, например, сейчас сталкиваюсь с такими прецедентами, поскольку у нас... На сегодняшний день среди родителей существует ассортимент школ. Угу. Как-то для меня прямо это режет самое ухо. Произнесла, и мне это слышать неприятно, потому что я ребенок из советской эпохи, когда было такое понятие «средняя школа», «общеобразовательная средняя школа» с углубленным изучением там того-сего. Но, в принципе, базовое образование было заложено и определено Министерством образования. Mm-hmm. Сегодня...
На любой вкус и цвет.
Сегодня мы с вами видим коммерческие школы, огромное предложение по углублениям, огромное предложение по направлениям. Чему там учат? Этим занимаются, конечно, контролирующие организации, департаменты образования. И когда... родители своего ребенка направляют, например, в школу, где серьезное платное обучение, mm-hmm. они, если они на это делают ставку с точки зрения дополнительного образования, раскрытия потенциала ребенка, каких-то ресурсных его возможностей, предоставления ему выбора, это очень педагогично. Но если родители говорят ребенку: ты не пойдешь в школу, которая у нас во дворе, это отстой, там учатся такие рассеки, не буду использовать mm-hmm. сленг, ты пойдешь у нас в элитную школу, ты будешь туда ездить час в пробках, но это крутая школа. Что формируется у ребенка? Да, у него формируется ощущение высокомерия, да, во двор он выходит уже с этими детьми, ведет себя соответственно. Так у него и претензии к учителям другие, да, он знает, что обучение платное, и поскольку он выходит из этой среды, конечно, он вот в этом месте возникает история про тот самый жуткий, оскорбительный термин «персонал».
Но даже вот в школах, где бесплатное образование, есть чат уже с учителем, чат родительский, и звонят учителям и в любое время, и по каждому вопросу. Вот здесь тоже как быть, в том плане, что учитель это так или иначе не психотерапевт семейный, но получается.
Сегодня
так.
Учителя пережили этот бум родительских чатов. Да, потому что каждый учитель помнит практику написания в дневнике красной ручкой жирной. Вася сегодня на уроке бросался помидорами там, или еще что-то. Этого было достаточно для того, чтобы в союзе с родителями контролировать поведение ребенка. Сегодня действительно за счет современных технологий пользы от этих чатов маловато. Да, это превращается в какой-то дискуссионный клуб, не связанный вообще с задачами этого чата. И самое ужасное, о чем я призываю сегодня говорить учителей без обиняков, без скромности ложной, это оговаривать тайминг, так называемые временные рамки, регламент и темы, которые допустимы в чатах. Потому что то, с чем сталкиваюсь я сегодня, это вообще история не про родительство, это история про отношения людей, свидетелями которых становятся незнакомые люди. Ну, в общем, родители должны все-таки прислушиваться к некоему уставу этого чата. Сегодня все это уже регламентировано. Я не знаю, законодательно или этически, но, тем не менее, нужно уважать время.
И время отправки.
Других, да, родителей сообщение. И время учителей, потому что учителя должны отдыхать больше, чем мы.
И вот еще про ситуации, которые возникают, опять же, в частном порядке обсуждения с учителями, когда, ну, откровенно расходятся. Приходит ребенок, жалуется, считает, что с ним как-то поступают, может быть, не очень справедливо и так далее. Вот здесь, ну, так или иначе, есть фактор идеализации ребенка, инстинкт защитить своего ребенка. Да. Но что делать родителю в спорной ситуации, когда расходятся мнения?
Объединяться с учителем. Не против ребенка, а в защиту ребенка. Потому что, как правило, подобного рода инциденты, прецеденты возникают у детей либо очень агрессивно настроенных, которые пытаются захватывать и удерживать власть в коллективе и получают за это тумаки, либо это дети, которые, они такие ведомые, флегматичные, управляемые, но не хочу говорить слабохарактерные, мягкие дети. И эти дети попадают, как говорят, в обиду вот этих самых агрессивных старшаков, которым нужно показать свою власть, обидев слабого, и показать, чтобы другим было неповадно. Это обычная история про клановость, он так устроен. Вообще класс – это показатель, срез такой нашего социума. Учитель, глядя на детей, вы имеете в виду родители, глядя на ваших детей, учитель знает про вас все. Потому что дети говорят вашей лексикой, дети реагируют вашими принципами, дети проживают свои страдания, они в конфликтах выставляют ваши приоритеты. Поэтому, когда происходит какой-то конфликт, нужно прийти, встретиться с учителем и спросить его совета, совета наставника, совета специалиста, который вашего ребенка понимает и знает так же хорошо, как вы. Помогите разобраться, давайте спасем. Очень часто я слышу, как учителя во внеурочное время имеют разговоры с родителями для того, чтобы вытащить ребенка из какого-то открытого буллинга. Открытый буллинг – это оскорбление, провокации, нарушение телесных границ. Закрытый буллинг – это сегодня кибербуллинг, это распространение заведомо ложной информации, там сплетни и так далее. И когда объединяются, и дети, те же самые нападающие агрессоры, кстати сказать, это всегда дети, обиженные родителями, если так на минутку в этом глубоко копать, психоанализ. Вот эти дети-агрессоры, когда видят, что учитель заступится за обиженного. Когда вы говорите про справедливость, ну, давайте вспомним классика, что такое справедливость. Сейчас нас здесь в студии трое. Если мы рассмотрим одну и ту же ситуацию, у нас будет три мнения. И каждый будет отбивать его как свое собственное и уникальное. Поэтому справедливость – это вещь очень-очень субъективная. Но существуют меры безопасности и выживания в коллективе. Вот про это учитель знает лучше всех. Он знает слово «медиация». И, конечно же, он поможет вместе с родителями заступиться за того самого обиженного, чтобы не было повадно остальным.
Чтобы не было этой травли.
Да-да-да. Да, он остановит этот процесс. Если родители встают с ребенком против учителя, ну, готовьтесь к войне. И в этой войне самое ужасное, что не будет выигрышей, все будут пострадавшими, все стороны будут пострадавшими.
Здесь еще очень интересно, когда родители приходят к учителю, вроде бы как помочь, помогите, да, что-то происходит, там, двойки по математике и так далее, и ставят какие-то прям KPI. Вот мы хотим сделать так, помогите нам, чтобы в следующем тесте у нас было там не 20 ошибок, допустим, а только 2 максимум. Ну, то есть, такие жестко техничные требования и...
Вероника, вы отстали от жизни. Даже больше, чем я.
Давно в школе не была.
Устала от жизни. Я-то работаю с этой темой. На сегодняшний день этот вопрос очень хорошо коммерциализирован. И каждый родитель знает, что если у него есть личные амбиции, неразрешенные из его детства, иметь 6 по математике, или еще какие-то его детские такие школьные понты, которые он хочет реализовать через свое чадо. Для этого сегодня есть огромный совершенно институт службы репетиторов, да, и в этом смысле соблюдаются большие такие прописанные правила этические, ну, не знаю, там, предметник не имеет права заниматься репетиторством с тем же самым учеником, потому что у него возникает коммерческий интерес не преподавать этот предмет глубоко в
уроке. Я знаю, что есть практически требования такие. А позанимайтесь бесплатно, чтобы вот вы плохо преподаете.
Сегодня существуют дополнительные факультативные часы, но если у родителей есть амбиции на какой-то определенный спецвуз, конечно, они понимают, что для этого надо нанимать какого-то важного тьютора, да.
Продолжим говорить об отношениях детей, родителей и учителей совсем скоро, сразу после новостей.
Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем отношения детей, родителей и учителей. Сегодня говорим о том, какие они должны быть, обсуждаем острые конфликтные ситуации, почему они возникают и как, собственно, их урегулировать. Пишите ваши вопросы, плюс 7-925-48-948, смс, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И не забывайте, что смотреть нашу трансляцию можно также еще и в видеоверсии, в Ютьюбе, ВКонтакте, и там тоже удобно писать комментарии, все читаем. И отвечает сегодня на наши вопросы клинический психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую вас. Вот когда родители приходят к учителю, или если учитель, может быть, вызывает и говорит, что что-то происходит, иногда действительно есть у родителей какие-то пожелания, да, к своему ребенку, но что за ними стоит? Вот я как раз про те самые пятерки, про которые мы начали
если говорить,
говорить
о пятерках, ну это нормально, если родитель адекватно оценивает потенциал ребенка, да, потому что, ну, всем известна статистика, на которую мы все опираемся, все талантливые люди, которых мы сегодня видим в средствах массовой информации, если поднимать их какой-то послужной список школьной карьеры, чаще всего эти люди происходят из троечников, да. Медалисты куда-то пропадают безвестно, хотя тоже мы имеем с ними дело, это талантливые люди, безоговорочно талантливые. Получается, что у каждого родителя есть собственная статистика про успешность человека, про то, как он занимает место в жизни, независимо от того, что написано в его аттестате. Вот на это надо опираться. Если родитель видит, что его ребенок хорошо схватывает новый материал, но у него при этом оценки слабоваты, тогда он понимает, что ребенок просто лентяй. Вот в этом месте стоит не заставлять его, а отвести к доктору, к самому простому педиатру, для того, чтобы исключить такие вещи, как, например, там, не знаю, минеральные дефициты. Да?
Физическое здоровье.
У ребенка хороший потенциал генетический, но он не может усидеть на месте по ряду причин. У него там дефицит железа или гиперактивный, он гипоксия, каких-то там цинка не хватает, он уснуть не может, потому что магний.
Витамина D.
Очень много всего, и сегодня про это из каждого источника говорят, из каждого утюга, и каждый родитель сегодня, кто интересуется своим ребенком, тем, чтобы помочь ему быть потенциально таким здоровеньким, да, в моменте роста. Очень часто детям не хватает несчастного этого соматотропина, чтобы он просто вытянулся. Он начинает тянуться генетически, обусловлено это процессом роста, а за счет вытягивания костей у него летят все остальные системы. Уж до какой там учебы у него, бедного, внимания он не может сфокусировать, да, потому что спит на ходу, бедняга. Ему нужно помочь медикаментами. Вот этим вопросом закрываются в моей практике 70% случаев детской так называемой лени. Если родитель...
Но здесь нужна индивидуальная консультация.
Абсолютно точно.
Врача.
Сам родитель не может, послушав кого-то где-то в сетях, взять это себе на вооружение. Это, конечно, индивидуальный подход. Если говорить, например, о том, что родитель видит, но и сам он не семи пядей во лбу, но жизнь хорошо удалась, потому что он уже взрослый. Ну, в общем, нет каких-то особых выдающихся талантов когнитивных.
Академических.
Ну, чего вы ждете? Ну, почему вы хотите на своем ребенке отомстить за свое темное прошлое? Дайте ребенку быть достойным середнячком. Оглянитесь опять, о чем мы сейчас говорили 2 минуты назад. Сколько людей совершили восходящие карьеры со средними потенциальными возможностями. Вот если вы отстанете от ребенка и прекратите его прессовать, давай пятерки, давай я тебе найму какого-то преподавателя там с хорошего университета, чтобы он тебя, твою нервную систему окончательно дорушил, да, чтобы ты вообще потерял интерес к учебе. Вот когда родители осознают, что у него ребенок средний, то не, ну, это никак не помешает, ведь мы же воспитываем детей не ради их каких-то ученых степеней, а ради того, чтобы они стали в жизни счастливыми людьми. Кто сказал, что дворник несчастный человек? Ну, честное слово. Поэтому, когда вы видите, что у ребенка потенциал средний, не казните его, предлагайте ему другие раскрутки, пусть он развивается в моделировании, где угодно. Ремесленное дело сегодня востребовано. Сегодня опять очень популярно среднее специальное образование.
Очень востребовано, и не хватает специалистов. Это действительно есть смысл обратить внимание. Да. И зарплаты очень высокие. Да. Это как раз все правильно. А бывает такое, что мы опять же в этом треугольнике дети-родители, учителя. А бывает такое, училка твоя дура, учит тебя плохо. Родитель сам не может разобраться, что там задали в домашнем задании. Иногда действительно какие-то сложные домашние задания. Иногда там, кажется, что-то нелогично. И вот начинается. Вот этот авторитет родителя, учителя, простите, просто дискредитирован родителем, который...
Ну, да, да, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, и я уже об этом сказала, кто за это заплатит. Да, училка твоя такая. Ну, я не думаю, что родители настолько недальновидны, что в открытую травят учителя в присутствии ребенка, они понимают последствия. Но ведь имейте в виду, что ребенок, подросток, особенно с 9 лет примерно, это очень тонко чувствующие индивиды, которым можно и не говорить вот это уничижительное училка. Он видит по настроению родителя. Ну, как там англичанка, ну, что там опять?
Это, да? Твоя.
Это твоя. Ну, что, она Никитке... Вот смотри, Никитка, он ведь слабее тебя, смотря на его как тащит. А тебя вот что-то вот... Достаточно скрючить нос и сказать вот таким уничижительным тоном, чтобы задать ребенку вот этот самый формат отношения к учителю. И опять же повторюсь, что в этом месте вы оставляете своего ребенка заложником. Вы ему задаете планку, в которой он будет транслировать вот это неуважение к учителю. Он тоже не будет его оскорблять открыто. Он будет его подтравливать из-под тишка, трусливо, подленько, распространять какие-то слухи, где-то огрызаться.
Записочку какую-нибудь.
Да,
там.
И что вы получите? Вы получите открытый конфликт учителя с ребенком, да? Там иерархия, не забывайте об этом. У учителя есть диплом об образовании, с кем вы спорите? Да,
но здесь еще такая история. Вы лишаете ребенка возможного авторитета.
Абсолютно.
Этот авторитет хотя бы с дипломом о высшем образовании. Но тогда какую альтернативу найдет ребенок? То есть что-то у блогеров?
Ну, Вероник, это, в общем, один из таких витальных вариантов, где ребенок что-то будет искать. А ну, ведь можно ему так перебить желание, где он скажет, а стоит ли вообще искать учителей в смысле наставников, кумиров,
в жизни, да?
идеологов в жизни, если у меня сейчас даже родители не уважают моего преподавателя, да? И вот дальше начинается в силу родительских соревнований, родительских кошельков поиск вот этих самых идолов, смена школ, где я ничего против никогда не имею, я считаю, что это очень хороший опыт для ребенка.
Вот, бывает такое, что каждый конфликт заканчивается сменой школы.
И пусть так будет, потому что каждая адаптация ребенка в новой среде, она позволяет ребенку закалиться, она дает ребенку новые возможности. Каждые полгода подросток обретает новые психологические компенсаторные защиты. И когда он появляется, когда он обретает новый коллектив, он учитывает свои прошлые ошибки. Может быть, где-то его подтравили, он там переживает, не хочет из-за этого в школу ходить. Я всегда за смену школы, для того, чтобы ребенок всякий раз не страдал. Дал, чтобы он мог иметь вот этот самый шанс, как у нас с вами взрослых, начать все сначала. Мы для этого, бросаем хорошие насиженные места на работе. Мы для этого разрушаем семьи, чтобы взять этот шанс и начать сначала. Почему вы хотите лишить ребенка на 11 лет вот этого права такого, знаете, прям очень сильно ограниченного? Пусть у ребенка тоже будет такая вероятность и возможность попробовать что-то новое, обрести новое. новые связи с учетом собственного уже опыта, да, а не ваших наставлений.
И, конечно, да, этот опыт так или иначе должен быть как-то осмыслен, наверное, чтобы это не было убегание.
Каждые полгода ребенок делает очень хороший аудит своих поступков. Вы не думаете, что они просто играют и просто хулиганят. Каждые полгода психика ребенка совершает вот этот самый маршрут по ошибкам. Очень хорошо в этом месте с ним побыть, все проанализировать, сделать какие-то вытекающие выводы и определенные заключения. А давай попробуем новую школу. Ничего страшного.
А если родители вызвали, значит, на собрание, родитель, наверное, не очень хочет идти на собрание, потому что вспоминает, что это еще из собственного детства не самая приятная какая-то процедура, ну, может быть, даже не на собрание, а просто отдельно к учителю что-то там вот он либо натворил, либо, может быть, что-то происходит. И иногда родитель приходит и сразу все вываливает на ребенка. Вот просто сразу все свои эмоции, весь свой гнев, почему я должен это терпеть, за что мне это, и так далее, и так далее. Это в лучшем случае еще. Вот как поступить, что делать? Вот в этой ситуации, когда, ну, пришлось выслушать что-то про свое чадо, и, может быть, что-то там... Мы не будем пока говорить справедливо, несправедливо, да, там, но тем не менее.
Я должна успокоить начинающих родителей, у кого дети только-только зашли в этот маршрут под названием школа, вот начальные классы, да. Существуют правила этикета учительского, но на общем собрании среди родителей учитель никогда не будет распространять о ребенке какие-то интимные такие подробности, его поведения, сравнивать его, критиковать, изобличать в чем-то. Это всегда история про тет-а-тет общения с родителем.
Но это тоже не самая приятная процедура.
Абсолютно точно. Да, собрание сегодня – это орг-вопросы, как шутят в чатах, собирают деньги на шторы, хотя сегодня это уже запрещено законодательно. Но я имею в виду орг-вопросы опять про интересы наших детей. На каком автобусе они поедут на экскурсию, нужно ли покупать воду. Это опять, ну, вы понимаете, что это опять история про заботу и безопасность детей.
А вот если, да, история тет-а-тет...
А вот если родитель получил от учителя какое-то в этом смысле назидание, да, пожелание, что ваш ребенок вот так-то и так-то себя повел, создал какую-то там криминогенную атмосферу в классе, ведет себя неподобающе, там кого-то заводит, где-то мешает, нарушает и так далее... Это опять история про содружество. Ни один учитель, обладая, внимание, господа, давайте начнем с учителя опять. Учитель обладает профессиональными знаниями. Учитель изначально базово, он выбрал эту профессию делом своей жизни. Он не хочет ни одного конфликта с родителями. Он пришел помогать детям становиться взрослыми людьми. Поэтому всякий раз, когда учитель вызывает родителей к себе, вы думаете, он тоже пьет валерьянку, он тоже беспокоится, он также переживает, он также жалуется в учительской, как состоится эта встреча с родителем, не получит ли он вместо поддержки и сотрудничества обвинения в свой адрес. Да? Кто так себя ведет? Ну, родители, не обижайтесь на меня. Родитель, который обвиняет учителя, если нет каких-то субъективных данных противоправного его поведения. Ну, такие, к сожалению, прецеденты тоже имеют место быть.
Но да, мы не защищаем сегодня повально всех родителей или всех учителей.
Вообще,
да,
мы вообще не про это. Я говорю базово, да, если говорить, что все адекватные в этой истории. Учитель, который выбрал профессию помогать учить детей учиться, он всегда заинтересован в сотрудничестве с родителями. Он ищет подходы к родителям, он изучает родителя, пытается с ним на его языке налаживать какие-то диалоги, опять же, для того, чтобы их ребенку жилось в школе легче.
Даже знаю такие, скажем, истории, когда учитель сначала похвалит за что-нибудь ребенка, обязательно.
Это технология.
А потом?
Это технология, психологическое поглаживание. Вы посмотрите, как ваш Вася преуспел в ненавистной своей биологии. Вот вы в прошлом году сокрушались, а сейчас он разбирается и в этом, и в этом, и в простейших, и в главнейших. Но вот у него с поведением что-то пошло не так.
Да, и тычинки-пестики он теперь рисует везде.
А тычинки-пестики он рисует в туалете и пишет слово из трех букв, подразумевая тычинки и пестики. В общем, превзошел на уровне дзен. Но теперь что-то пошло не так с поведением. Наверное, у него гормоны зашалили. А вдруг у него со старшим братом что-то в доме? Что вы про это думаете? думаете. И тогда они вырабатывают какой-то единый алгоритм, да, диалога с ребенком. Но это классная история. Это помощь, это великий дар, где родитель может иметь опоры.
Ну, это все-таки так или иначе, родитель тоже должен обладать определенным уровнем осознанности, потому что здесь либо ситуация будет, когда придет родитель и, значит, спустит всех собак на ребенка, опять я должна за тебя все это выслушивать.
Либо обвинит учителя.
Да, либо обвинит учителя.
Да. Что... Но вот,
вот то, Вероника, о чем вы говорите, да. Это такая, знаете, супер идеальная ситуация,
идеально,
и у нас, в принципе,
совершенно верно.
Тогда эфир наш даже
на самом
нужен.
Деле, это матрица, которой гипотетически в глубине души каждый родитель стремится. Ни один родитель не хочет разрушить благополучие своего ребенка в собственное отсутствие. Да? Поэтому, когда родитель пришел и вскипел после диалога с учителем на ребенка, спустил полкана, или обвинил учителя в этом, и та, и другая ситуация характеризует родителя как инфантильного, нерешительного человека. Ну, плюс у него есть какая-то повышенная такая нервная возбудимость, эмоциональность, тревожность.
И опять же, наверное, желание быть во всем хорошим. А в том числе быть хорошим родителем. А тут почему-то ругают моего ребенка.
Да, синдром перфекциониста. Как же так? Я вот столько в тебя вкладываю, я тебе купил вот это, я тебе нанял тьютора, репетитора и отвел тебя в особенную школу, и выбирали мы этого учителя по 10 рекомендациям. В чем дело? Что пошло не так? Где в этой цепи какое-то гнилое звено, да? Слабое звено. В этом месте обвинять кого-то нет смысла, потому что ребенок, имейте в виду, ну не зря же 11 лет школы, ребенок находится в процессе, да? Он, главная задача родителя – это оценить сегодняшние возможности ребенка по сравнению со вчерашними. Вот это главный воспитательный алгоритм родителя. Не рвать его к какой-то вертикальной вершине. Чтобы к той вершине попасть, он должен 11 классов закончить. А потом институт, аспирантуру, конца края нет. Совершенству. Да, дорога к совершенству, она бесконечна. Ребенка надо сравнивать не с Васей и не с Петей. И уж ни в коей мере с учителем. А сравнивать с ним вчерашний. Смотри, вчера ты это не мог, а сегодня учительница восхищалась тобой, восторгалась и гордилась. Но точка твоего роста, учительница говорит, вот в этом месте, как тебе здесь помочь, чтобы ты понимал, для чего нужны пестики тычинкам. Да?
А еще тоже, мне кажется, стоит об этом поговорить, когда чрезмерное, скажем так, внимание родителей к своему ребенку и как следствие к учителю. Ну, просто по каждому поводу.
Это
ну,
когда...
просто по каждому
это
поводу.
Это называется
уже
гипермама.
Учитель практически живет уже
да.
Вместе с этой семьей.
Это гипермама. Же... Гипермама. Сегодня такой хэштег мы с вами видим в сетях, да, гипермать. Которая всем скандирует, я бросила работу, бросила карьеру, я посвятила себя детям, ничего кроме детей, я целый день за рулем, у них в машине
мама-такси.
Памперс, мама-такси, у них там и памперс, и завтрак в лотках, обязательно это будет здоровый завтрак и обед, не просто какие-нибудь фастфуды. Мама заморочена на еде, на эко-одежде, на определенном портрете учителя, она должна этого учителя втиснуть в свои рамки. Она их сама себе написала, нарисовала, и учитель, который ей попадется, он либо не будет соответствовать, и она объявит ему войну, такую классическую, тактическую, либо она будет пытаться его втискивать в рамки. Каким образом? Ну, как же так, учительница, да как же она могла? Вот когда ребенок это все слышит, он понимает, что раз мама обесценивает учителя, сбрасывает его с этого пьедестала авторитетного, значит, я тоже имею право что? Критиковать. Мне позволено критиковать. Вот откуда берутся эти конфликты. Когда мама посвящает свою жизнь ребенку, ну, в социальном смысле, наверное, это хорошо, потому что государству, по большому-то счету, это выгодно. Она не болеет, не берет больничные, ребенка спасает, вовремя лечит, хорошо кормит. Наверное, он будет здоровее других физиологически. А вот психологически это большой вопрос, потому что, Вероника, вы, к сожалению, правильно сказали, раз она вкладывает в это свой ресурс, а ресурс буквально жизненный, я ж отказалась от собственных интересов. Это уже даже не гипермама, а мама-подвиг, мама-жертва. И когда человек жертвует чем-то, У него психика что хочет? Она хочет компенсации. Она с этого ребенка будет спрашивать, почему ты не закончил школу круглым пятерочником? У тебя были репетиторы, у тебя были все лучшее. И тогда у ребенка что?
Психоаналитик.
Да, у ребенка формируется невроз, и мы вместо успешного человека получаем синдром маминого сына. Мы получаем альфонса, содержанца, неважно какого пола, мы получаем инфанта, он не будет хотеть взрослеть, потому что мама не хочет его выращивать, она хочет, чтобы он целиком и полностью принадлежал ей. И конфликтует она с учителями не во благо ребенка, а за право владения. Это разные послания, разные.
Еще одна тема, это когда вот мы говорили про цветы к 1 сентября, как, ну, все-таки вклад и уважение.
Уважение,
да, отдать дань труду педагога. А бывает, что вот по каждому поводу,
Бывает
вот,
другое,
вот,
Вероник.
Вот приходят и цветочки, да. и духи, и
бывает
еще
другое, Вероник. Бывает так, в классе сегодня существует чат, поэтому деятельность родителей сегодня весьма прозрачна для других. Каждый шаг там согласуется, иногда чрезмерно. И что видят родители? Есть родители адекватные, которые по случаю Дня Учителя там, или какого-то определенного праздника готовы скинуться в коллаборации, проявить какое-то внимание к учителю. В общем, они в теме, но без инициативы дополнительной. Угу. Всегда есть 5% гиперинициативных родителей, которые от себя вносят предложение, а давайте что-то подороже, а давайте не серебро, а золото, а давайте мы ее отправим не в санаторий «Радуга», а в Дубайск. И тогда возникает острый социальный конфликт. Те родители, которые хотят высветиться, выслужиться, уж извините, да, они это делают абсолютно от души, вряд ли они рассчитывают таким образом купить какое-то расположение к своему ребенку, или уж тем более пятерочки, да вряд ли. Просто у них есть какой-то такой пиетет, а может, чувство вины,
а может,
неважно.
Просто такой уровень жизни для
такой
них это норма.
Такой уровень жизни для них это норма.
А все остальное, кажется,
да.
Унижение.
А в этом месте вдруг не могут поднять головы большинство родителей, для которых подобного рода инвестиции уже чрезмерные для бюджета, очень чувствительные для бюджета, они начинают возмущаться, либо избегать этого, либо они себя насилуют свой бюджет, да, для того, чтобы не выделиться из этой большой такой инициативной группы, и чтобы ни в коей мере не пострадал их ребенок. Но в результате-то пострадает ребенок, и его лишат каких-то других довольствий в семье, потому что это все пойдет в бюджет инициативных родителей, которые хотят шикануть, удивить, создать какой-то некий фейерверк. Поэтому вот в этом месте социальные разногласия всегда нужно обсуждать. И никогда ни в коем случае никого не унижать, Вероника. Я в этой связи, конечно, хочу сказать, что я слышу в детских группах от детей эти версии слышу. Ой, моя мама сказала, ну как же, мама Васи Петрова даже не снизошла сдать там по 5000, учительница на юбилей сдала всего там 500 рублей. И об этом знает ученик. Из чьих уст это прозвучало? Из возмущенных уст мамы члена родительского комитета. С какой целью она это сказала в присутствии ребенка? Конечно, она не предполагала, что ребенок потом будет подтравливать этого Васю, у которого родители несостоятельны. Вряд ли она это уж с таким дальним заходом.
Но
нет,
может,
конечно.
Может быть, она имела в виду, что вот с Васей
вот видишь,
просто
сынок,
не надо дружить.
Да, вот видишь, сынок, как мы тебя любим. Мы не жалеем денег на твою учительницу, чтобы отправить ее там не в санаторий «Радуга», а в Дубайск. А вот видишь, а у Васи родители на него пожалели денег. Да, и дальше у ребенка возникает вот это социальное неравенство и размышление совсем не в ту сторону. Это не в сторону объединения такого пионерского дружеского коллектива, где подростки должны выживать именно в коллаборации, а не в разъединении.
Да, в этой теме открываются все новые и новые, я бы сказала. Каждый пункт достоин отдельного эфира, и можно еще час говорить. И каждый год самое интересное, что добавляются новые. Спасибо огромное. У нас в гостях была Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт, психоаналитик. Услышимся через неделю. Это была программа «Личные обстоятельства». Всем хороших оценок, а главное, хорошего психического здоровья.
И ценить самих себя.